Слава Богу! Давайте прочтем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 14 главу, 24 стих. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». Тема проповеди моей – это «Противный ветер от Бога». «Противный ветер от Бога». Мы знаем, что Бог так сотворил нашу землю, что есть ветра попутные, а есть ветра противные. Есть ветра, которые дуют нам в спину и легко идти, а есть ветра, которые в лицо, и это приходится преодолевать серьезное сопротивление. И вот я размышлял о ветрах, и я так заложу основание для своей проповеди, что Бог через ветер помогал своему народу. Для сокращения времени я буду просто... конкретные стихи из места, конкретные слова из места Писания, Бытие 8.1 написано: «И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Когда Ной был в ковчеге, земля была покрыта водой, и Бог таким образом избавил, благодаря ветру». Вы помните, когда евреи шли из Египта, впереди море, сзади войско фараона, и что делает Господь? Он посылает ветер. И написано Исход 14.21. «И гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделалось море сушею». Мы читаем, когда евреи шли по пустыне, и они захотели мяса, числа 11.31, и написано: «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов». То есть подул ветер и принес перепелов. Но мы видим, что они кушали этих перепелов, набрали себе много, но забыли поблагодарить Бога. Они подумали, что, ну, может быть, так случайно получилось, такое стечение обстоятельств. Но мы понимаем, что Бог послал этот ветер, они не поблагодарили, и пришло поражение. Поэтому мы должны детей учить и сами не забывать всегда благодарить Бога. Ничто в нашей жизни не случайно, все по милости Божьей. Мы считаем, что когда Давид шел воевать со своим отрядом, то Бог послал ветер, как шумовую завесу, для того, чтобы они бесшумно передвигались по лесу. Второе Царств 5.24. «И когда услышишь шум, как бы от идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо Господь пошел пред тобою». И последний такой яркий пример, когда Господь вознес Илью в колеснице на небо. 4 Царств 2.11. «Когда они шли дорогою и разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо». То есть Бог дал такой сильный ветер, который поднял его и унес. И вот мы, когда читаем эти места Писания, мы думаем, вот бы нам всегда был такой ветер, правда? Вот бы всегда нам как-то все содействовали, обстоятельства сопутствовали. Мы понимаем, что ветер – это определенное обстоятельство в наше время. И даже раньше, когда корабли ходили под парусом, не было двигателей, то морякам желали попутного ветра. Потому что когда попутный ветер – легче. Один знакомый дальнобойщик говорит, я даже заметил, что когда он работает на фуре, что когда ветер попутный, даже расход топлива меньше. Машина сильно не напрягается. Но когда ветер противный, тогда, говорит, расход больше топлива, машине тяжелее. И нам бы хотелось, братья и сестры, но тема моей проповеди о противном ветре, который Господь тоже иногда, как обстоятельство, посылает в нашу жизнь. И это от Бога. Иеремия 10.13 написано так, что «по гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих». То есть, когда нас надо подкорректировать, когда нужно поменять наше направление. Вы знаете, что есть наши планы, а есть Божьи планы. И когда мы пришли к Богу, то мы все-таки должны свои планы согласовывать с Божьими. Господи, а если Твоя воля? И вот один пример, когда Ионе Бог сказал: «Плыви в Ниневию». А он куда поплыл? Фарсис. Фарсис – это Испания, а Ниневия – это территория Ирака современного. Есть такой город Мосул, который находится на реке Тигр. И он думает, зачем мне туда плыть, куда-то к врагам я поплыву туда, в Испанию. Но Бог, мы читаем Иона 1:4, но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. То есть Господь подкорректировал планы, и Иона уже поплыл, уже таким, может быть, необычным способом, но туда, куда хотел Господь. И вот есть одна история, на основании которой я бы хотел попроповедовать. Это Марка, 4 глава, 35 стих. Написано так. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ними были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? И встал он, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина. И казалось бы, вот Иисус говорит ученикам, переправимся. Но если Иисус сказал, то переправимся, зачем беспокоиться? И когда они плыли, возник шторм. Это не море, вообще это считается большим озером. Но даже на озерах больших бывают большие волны. Нарыч – это самое большое озеро Беларуси, оно 75 квадратных километров. И рыбаки, которые выходят на воду, то они всегда смотрят погоду. Для того, чтобы вдруг, если ветер большой, то лучше не выходить, потому что и на небольшом озере бывают трагедии. И вот поднялась буря, большие волны, и волны, написано, били в лодку. И когда большой шторм, то лодкой невозможно управлять. То есть ты отдаешься как бы на волю этих волн. И когда они бьют в лодку, то лодка меняет направление. Ученики перепугались. А Иисус спит. Говорит, что тебе нет нужды, что мы погибаем? И у меня такой вопрос, думаю, слушайте, но разве мог Иисус проспать, и вот все погибли, представляете? Неужели Иисус не контролировал эту ситуацию? И если бы это было в наше время, то вышли бы газеты с таким заголовком. Молодой раввин и 12 его учеников погибли в шторме. Но не может же такого быть. И даже есть такая, как фигура речи, выражение, что надо, если шторм, разбуди Иисуса. Но это мы, люди, так думаем. Но на самом деле Писание говорит, Псалом 124, что не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь бодрствует, и если Он с тобой в лодке, значит, ты в безопасности, и ты доплывешь куда надо. Иисус проснулся, запретил, написано, ветру и сказал морю. Ученики боролись с чем? Они боролись с последствием, они боролись с волной, с водой, но причина была в чем? В ветре, в сильном ветре. А Иисус делает все правильно, Он запретил ветру и потом сказал морю, умолкни, перестань, и стало тихо. И вот ветер утих, прояснилось все, и они оказались рядом с берегом. Я когда-то услышал интересный такой комментарий, что вся эта буря, она происходила-то недалеко от берега. И они бы не утонули, и все бы было хорошо, просто было темно, и ничего не видно. А когда все успокоилось, расцвело, то написано, что они пришли на другой берег, в страну Гадаринскую. И вот спрашивается, для чего этот шторм? Для чего это все нужно было? Они прибыли в страну Гадаринскую. Что за место, в которое они прибыли? То, когда они пришли, вышли на берег той страны, его встретил в одном месте написано один – бесноватый. В другом месте написано, что их было несколько, два. И о том месте написано так, Матфея 8:28, что этот бесноватый человек ходил там, и люди боялись даже проходить той стороной. Написано 8:28. Так что никто не смел проходить тем путем, потому что они кричали, бесновались. Но этот бедный человек, он нуждался в том, чтобы кто-то его освободил, чтобы кто-то пришел и помог ему. И вот у них, знаете, когда мы идем в какой-то город, то то в городе есть ворота города, там причал, если это морской, вокзал, автобусный вокзал, это ворота, да, города. И никто не планирует причалить к кладбищу. Он жил, написано, в гробах. И для евреев это было, ну, нечисто. Там не часто бывали в тех местах. И я думаю, если бы не эта буря, и если бы не этот шторм, кто бы пришел и рассказал бы этому человеку? Кто бы спас этого человека? И когда Иисус пришел, этот бесноватый подбежал к нему, Иисус спросил, кто ты? И он говорит, нас здесь легион бес. И Иисус дает ему свободу. И в православной церкви это предание. Я не знаю, как было там, но в православной церкви есть предание, что этот человек стал Георгием Победоносцем. Я не знаю, так это или не так, и не ставлю во главу угла, но я знаю, что этот человек получил свободу. У человека жизнь поменялась. И вот, казалось бы, это стоило того, намокнуть, перепугаться, может быть, поменялись планы, это стоило того, потому что нет ничего дороже, чем душа человека. Готовясь к этой проповеди, я, наверное, и готовил ее после того, как услышал свидетельство одного брата, который мне рассказал в церкви, что произошло с ним. Он ехал себе по дороге, на дороге выскакивают там, где нельзя, там, где высокий забор, невозможно перескочить. Пьяные, которые в таком состоянии, и кидаются под его машину, он не успевает среагировать, и его садят в тюрьму. И когда он спрашивает на суде, говорит, слушайте, а за что? В чем моя вина? Если у человека в крови, как говорят, в вашей крови нет крови, только спиртное. В чем моя вина? И ему прокурор говорит, за то, что ты не предусмотрел. А как я могу предусмотреть, что у человека в голове? Ну, виноват. И так бывает, к сожалению. И вот брат попадает в тюрьму, братья и сестры. Есть места, как с тем гадаринским бесноватым, где мы не хотим бывать. Вот не хотим мы там бывать. Сохрани Господь и вас от этого. Но брат попадает туда, когда, знаете, не спрашивай за что, а когда ты оказался в ситуации, спрашивай для чего. И пока он там сидел какое-то определенное время, то рядом с ним были два человека. Знаете, вот тяжело людям засвидетельствовать, чтобы они так уверовали, наставить их, заложить в них хорошее основание, а там времени много. И пока он там был, два человека уверовали в Господа. Уверовали, стали хорошими христианами. И когда они уже вышли, жизнь их поменялась. Они создали семьи, родили детей. И он даже рассказывал, и мы знаем эту историю, что в жизни одного человека пришло очень сильное потрясение, сильное испытание. Сохрани Господь вас от таких испытаний. И этот человек прошел, потому что был наставлен на истину. Потому что в него заложили хорошее основание этот брат. И он не поколебался, устоял и остался верным Господу. Братья и сестры. И вот спрашивается, а оно стоило того или не стоило? Может быть, это и не случайно? И когда, как сестра до меня свидетельствовала, что Бог знал, кому доверить это дело. Бог знал, кого туда послать и кто с этим справится. И, конечно, братья и сестры, мы должны понимать, не относиться пренебрежительно, может быть, к тем местам, в которые нам не хочется идти. Вот люди обходили этого гадаринского бесноватого, и никому не было дела. И я слышал много таких, знаете, какого-то такого пренебрежительного отношения к заключенным. Ай, там зэки, вот они получили законное за свое, и пусть сидят, и пусть несут этот свой срок, несут свое наказание. Там, ай, зэк, тюремщик, пренебрежительный. Но, братья и сестры, они тоже люди. И кто-то сказал, кто кого судит, тот сам в том будет. То есть у нас есть пословица русская, что от сумы тюрьмы не зарекайся. Сегодня ты судишь их, а завтра любой из нас, братья и сестры, любой из нас будет там. Поэтому не суди, но лучше помоги этим людям. И вот так бесноватый человек стал свободен. А два человека в тюрьме уверовали. И вот этот противный ветер, он привел к тому, что люди получили свободу и получили благословение. Есть противный ветер, это как символ обстоятельств определенных, а эти ветра, они часто бывают инструментом в Божьих руках. А есть, как это помягче сказать, есть противные люди. Они, не то что они противные, их характеристика, но они в противлении по отношению к нам. Они там могут нехорошие дела делать, слова говорить против нас. И мы понимаем, вот они, может быть, противные, но мы, как христиане, их терпим. Или, как Библия говорит, сносим. Но и эти люди, иногда Бог прибегает к помощи этих противных или противящихся нам людей для того, чтобы делать свою работу. И вот есть интересный пример, как братья предали Иосифа. Мы тысячи раз слышали проповеди на эту тему, и мы читали, и мы знаем, что братья предали, продали Иосифа в рабство. Но вот Псалом 104, 16 стиха, он говорит по-другому на эту ситуацию. Это о Боге, да. «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека». В рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. И кажется, подожди, что-то, наверное, неправильно. 17 стих говорит 104-го псалма. «Послал пред ними человека». В рабство был продан Иосиф. Мы читаем в Библии, что братья его предали и продали за деньги. А псалмопевец говорит, что Бог его послал туда. Получается, что эти братья негодные. Они были инструментами в руках Бога. У моего друга хорошего был какой-то конфликт с братьями в его церкви. И я говорю, как ты вообще это... Проходишь время, а он мне сказал такую мысль, которую я запомнил на всю жизнь. Какие братья есть, таких надо и любить, и наводить с ними отношения, потому что других братьев не будет. И вот Иосифу Бог послал таких братьев. И мы смотрим, что его предают, он попадает в дом Потифара. Когда-то, помните, Бог Иосифу показывает такую мечту, цель, где он должен быть. Но Бог не показывает ему путь, как к этой цели прийти. И он берет в удел братьев, и Иосиф начинает свой путь. Попадает в дом Потифара, то есть попал в рабство. В жизни только начинается все налаживаться. Кажется, все, можно выдохнуть. Стал управляющим в этом доме. Но это не цель. И тут Бог берет в удел сосуд человека, жену, которая обвиняет ложно жена Потифара Иосифа. И он попадает в тюрьму. Кажется, что его жизнь по наклонной идет вниз, мимо цели, но мы видим, что она идет не вниз, а она идет вверх. Как об одном человеке сказали, упал вверх, то есть не вниз, а вверх. И вот мы видим, что и там люди пытаются ему помочь, виночерпий, хлебодар, но забывает. И он сидит в тюрьме какое-то время. Раввины, интересно, они говорят, что он сидел 10 лет по году за каждого брата, за то, что ябедничал на них отцу. Но мы понимаем, что у Бога был план. Иосиф был в этом плане. И вот люди пытались помочь, но забыли. Он сидит, пока не настает момент, через 13 лет в сумме. Его рабство, его сидение в тюрьме заняло 13 лет. И вот фараон видит сон. И зовут Иосифа. Интересно, как он ведет себя. Бытие 41 глава, 14 стих. «И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он отстригся и переменил одежду свою и пришел к фараону». Это созвучно мысль с мыслью первого брата, который проповедовал. То есть, знаете, как заключенно, давай быстро тебя фараон зовет, давай быстренько к нему. То есть, надо сон истолковать. И раввины говорят, что это была его инициатива. Говорит, подождите, я так не могу предстать перед фараоном. Мне нужно побриться, потому что вы знаете, что евреи, они носят бороды, и в то время так было. Он говорит, я не могу так предстать. мне нужно побриться и переодеться. Он понимает, что это может быть шанс в его жизни. Если он придет, знаете, весь в лохмотьях, заключенный, такое к нему и будет отношение. Как был такой в России Василий Блаженный. Блаженный, но ну, не все в порядке с головой. И он так в лохмотьях бегал, что-то говорил, и такое к нему было отношение. Да, он был при царе, но отношение как к странному человеку. Иосиф понимает, что нужно быть по-другому. Он поостригся, переоделся и пришел. Потому что, как брат говорил, что для каждого мероприятия есть своя одежда. Есть одежда для темницы, есть одежда для работы, а есть одежда, в которой предстать перед фараоном. Братья и сестры, я так понимаю, что и мы сюда, приходя на служение, мы должны следить за тем, как мы одеты, как мы приходим на служение. Я не говорю о марках каких-то одежды, но это должно быть самое лучшее, потому что мы предстаем перед Богом. Один брат говорит так, что известный проповедник, не буду говорить кто, им нужно было в служении человек, определенный специалист. И вот они разослали анкеты везде, дали информацию, что нужен человек такой-то, такой-то. И вот он приходит в офис, и сидит человек, странно одетый. И он говорит, а это кто пришел, как тот на пире? Говорит, а это как здесь оказался? Он говорит, о, говорит, пастор, это прекрасный специалист. У него 3 образования в этой сфере. Это самый лучший из тех, который только сюда приходил на соискание. А пастор говорит, мы его не берем. Почему? А потому что он даже не досужился уважить нас. Он даже не понял, куда он пришел. Может, вот как он был на пляже, в майке растянутой, в шлепках, он так и пришел на соискание должности. И пастор говорит, мы его не берем. И Иосиф, для того, чтобы не допустить такой ошибки, оделся, побрился, истолковал этот сон фараону. И фараон смотрит на него, что человек-то нормальный. И он говорит, найду ли я такого, как он? И он делает следующие шаги, потому что кто будет слушать в Египте бывшего раба и бывшего тюремщика? И написано, что он его одел в весонные одежды, что он дал ему свой перстень и золотую цепь, дал ему вторую колесницу и сказал, все поклоняйтесь ему, когда он поедет. И они ехали, и все ему кланяются. И опять же, раввины говорят, что они не просто кланялись, но когда ехал фараон или люди на таких колесницах, то они бросали какие-то деньги, какие-то сокровища, драгоценности, в чем выражали почтение. Опять же, это такая, знаете, теория и предположение, которое нельзя поставить во главу угла. Следующее, что делает фараон, что он женит Иосифа на дочери важного жреца. И сразу меняется его статус. Он не раб, он не тюремщик, но он зять важного министра. Жрецы это были в Египте как министры. И вот он уже полностью, Бог поменял его статус. Уважаемый человек, на хорошей должности. И все ему кланятся. Вот все, кто его обижал, все, кто ему делал зло. И жена Потифара, и Потифар, и другие люди, может быть, с этого рынка рабов, где его купили. Раб он же безвольный, бесправный. И все ему кланятся. И наступает такой момент, когда приходят братья и тоже ему кланяются. К чему я это говорю, братья и сестры? Мы все люди. И как люди у нас внутри есть, конечно, обида на этих людей противных. Бывает где-то непрощение, потому что разные обиды нам причиняют. И вот как мы себя поведем? И вот на что я хочу сконцентрировать внимание, что Иосиф устраивает для братьев своих представления. Спектакль, вы помните? Вы не задумывались, вот этот спектакль, когда он не узнал братьев своих якобы, когда он чашу подложил, когда он в заложники брата своего взял, это было от кого? Это было от Бога или это была реакция человека внутри, человека оскорбленного, человека обиженного? Зачем вот это все было? Один брат рассказывал, когда женился, и с женой настраивали отношения. И вот он где-то с женой поступит нехорошо, проходит время, и жена ему устраивает определенные спектакли. такие, знаете, там что-то где-то как будто бы потерялось, а не потерялось, она припрятала. И потом раз в какой-то момент говорит, а вот оно. Так говорит, а зачем ты это сделала? Она говорит, а я тебя прогрела. Как это прогрела? А чтобы ты почувствовал, как мне было больно, чтобы ты прочувствовал момент и никогда больше так не делал. И вот я так смотрю на Иосифа, там у него отец старый, который уже думает, что потерял сына. Приходят братья с Египта и говорят, еще одного сына нет. Взяли его в заложники, вы представьте, что отцу подумать. Потом младшему этому своему брату чашу в мешок. Это же такие переживания, зачем это все делать? А потом в какой-то момент написано, Иосиф заплакал и выбежал, да, и открылся своим братьям. Потому что когда ты кого-то не прощаешь, кого-то держишь в заложниках, то ты прежде всего сам находишься в этой темнице. И Библия говорит, чтобы мы выпустили измученных на свободу. И вот если так задуматься, братья и сестры, он бы мог своим братьям в какой-то степени сказать спасибо. Ведь если бы не братья, пас бы он овец до сих пор в Канаане. Но благодаря своим братьям он сегодня премьер-министр, у него положение. Братья и сестры, так может сказать только зрелый человек. И Иосиф в какой-то момент, давайте прочитаем 45 глава, 5 стих. Он говорит, когда братья уже все поняли, да, и они ждут, что будет какая-то серьезная месть от Иосифа, потому что у него есть власть, он может их в порошок стереть. Но что говорит Иосиф? И, конечно, братья печалились по этому поводу. Но Иосиф им говорит, Бытие 45 глава, 5 стих, «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том». Да они уже 100 раз пожалели о том, что они сделали. А он им что говорит? «И не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Посмотрите, какая глубина. Какое величие Иосифа. Он понимает, не печальтесь, это все от Бога. Если бы не вы тогда, то не был бы я сегодня здесь, где я есть. Как это перевести на нашу жизнь? Один брат рассказывал мне свидетельство. Он не был большим преступником, но был таким простым и доверчивым. Была у них компания, и что-то совершили, и не он совершал, но... Более матерые его друзья, опытные, взяли и подставили его. Его простого доверчивого человека посадили в тюрьму. И можно обижаться на это. И можно жить в непрощении, да, что вот такие люди противные. Но там, когда он сидел в колонии, туда приходили верующие. Он уверовал в Господа Иисуса. Там сидел человек, который был для него духовным отцом. Который наставил его много на истину, который заложил в нем хорошее основание. И он уверовал в Бога, отдал свою жизнь ему. И когда вышел на свободу, у него прекрасная семья, детки, все, что нужно, Бог дал. Квартира, устройство, работа, чаша полная. И вот он же вернулся в свой район к тем друзьям, которые его предали. Он же будет ходить, видеть их. И что им сказать? Отворачиваться, обижаться или подойти, как Иосиф, и сказать, да не переживайте. А где-то даже в сердцах пожать руку и сказать, спасибо тебе, что вы меня тогда подставили. Потому что если бы не вы тогда, где бы я был сейчас? Может, был бы не живой. А так я здесь, я познал Бога, и у меня сейчас прекрасная жизнь во Христе Иисусе. В одной стране произошли тяжелые обстоятельства, и очень богатая женщина потеряла все. Но через это она нашла Бога. И она свидетельствует о себе. И говорит, у меня было все в жизни, но не было самого главного. И я, говорит, благодарю Бога за обстоятельства, за людей. То, что сейчас у меня нет ничего, но у меня есть самое главное. Это Бог. Слава Богу. Это зрелость, братья и сестры. Когда мы можем так сказать. Бывает в личной жизни ситуации, когда дело идет к свадьбе, и брата или сестру бросают, просто отказывают, и выходят за другого. И это очень больно, братья и сестры. И слезы, и переживания, и люди просто годами не могут успокоиться. Но жизнь идет дальше. И бывает так, что мы же пересекаемся потом с этими людьми, и когда человек, чувствуя вину, он, да, не взял, женился на другой, или вышла замуж за другого, но чувствует вот эту вот вину, как братья, да, как-то хочется извиниться, а мы как благословляем таким христианским пожеланием, которое сродни проклятию? Пусть Бог рассудит между мной и тобой. Я предаю тебя на суд Божий. Я желаю, чтобы ты пожал то, что ты посеял. Но ведь с другой стороны, если рассмотреться, братья и сестры, что если бы не тот случай, если бы тебя когда-то не бросили, и тебе когда-то не отказали, ты бы не встретил такую прекрасную жену. Ты бы женился на ней, да? Или не встретил такого прекрасного брата. Одному брату отказали, и вышло за другого. И он переживал, и тогда мудрая мама этой девушки, она говорит: ты знаешь, ты не переживай сильно. Только время покажет, повезло ему, что он женился, или повезло тебе, что ты на ней не женился. Время покажет. И вы знаете, что время показало? Что как ему повезло, что она ему отказала. Потому что она со временем бросает мужа и уходит в мир. Бог тебя сохранил через нее. Ты должен ей сказать: спасибо тебе большое, что ты меня бросила тогда, что ты помогла мне. И я получил из Божьей руки. Или сестра, с которой так произошло. Таких много случаев, братья и сестры. Бог ей дал прекрасного мужа, который любит детей, служит Богу, зарабатывает. То есть такой серьезный. Знаете, мы обижаемся в моменте, а Бог, наверное, думает: ну ты же хотела замуж выйти. Замуж – это значит быть за мужем. Муж впереди, а ты за его широкими плечами сзади. И вот я тебе дал такого мужа, за которым ты будешь как за мужем. А с тем не получилось, потому что он маму искал. Он хотел где-то, знаете, не мужем быть, за которым бы жена была и дети. Он хотел маму найти, где-то причалить у хорошей пристани, чтобы, знаете, мама заботилась о нем, удобно пристроиться. И в моменте, встречая этого человека, надо сказать: спасибо тебе, да, что ты мне тогда помог, что ты меня тогда бросил, потому что Бог мне дал такого прекрасного человека из своей руки. И вот Иосиф говорит, Бытие 50:20, братьям: вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, и сохранить жизнь великому числу людей. Заканчивая свое слово, я хочу сказать, что даже вот эти вот законы природы нашей, да, законы физики, что благодаря противным ветрам самолеты взлетают. Знаете, ты можешь быть этим ветром снесен, а можешь расправить крылья, и этот ветер противный, он поднимет тебя. Самолет никогда не взлетает в попутном ветре. Самолет, есть такое понятие «роза ветров», для аэродрома выбирают хорошее место, и самолет всегда взлетает против этого ветра. И вот этот набегающий поток воздуха увеличивает подъемную силу самолета. Вы вспоминаете, кто еще использует эту силу противного ветра? Орлы. Исаия 40:31 говорит: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Что значит потекут? Как они потекут? Потекут в потоках противного ветра. Воробей машет крыльями и не может подняться высоко. Но все, что нужно орлу, это расправить свои крылья, встретить этот поток и подняться. То есть они используют силу этого противного ветра. И моя проповедь как раз о том, братья и сестры, мы с вами проходим разные испытания в нашей жизни. И не на все у нас есть ответ, за что и почему. Но перед тем, как эти испытания Бог нам дает, Бог заботится о том, чтобы мы их прошли. И все делает так. Мы смотрим в жизнь Иосифа. Все не случайно, потому что Бог позаботился. Псалом 83:7 говорит: проходя долину плача, они открывают в ней источники. Если Бог попускает тебе какую-то пустыню, какую-то долину, значит, там Бог уже определил для тебя источник. Просто пока ты плачешь, скорбишь, обижаешься или ропщешь, ты не видишь его. Но мы видим, что когда Агарь перестала плакать, разгляделась по сторонам, то оказывается источник рядом. Она напилась и пошла дальше. Поэтому мы помолимся о том, чтобы Бог дал силы вам пройти те обстоятельства, чтобы вы обуздали этот противный ветер и поднялись выше, чтобы эти противные ветры, которые иногда в нашу жизнь посылает Господь, чтобы они были нам во благо. И мы сейчас в моменте не понимаем, за что и для чего. Но помните, когда у учеников, когда утихли эти бури, штормы, расцвело, то они поняли, куда они приплыли и для чего. Пусть Бог каждого из нас благословит в этом. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас сегодня. И мы просим Тебя, Отец Небесный, помоги слышанное слово, Господь, в проповедях, в свидетельствах растворить верой. Разложи это все, Господи, на полочках нашего сердца и разума для того, чтобы в нужный момент это слово пришло к нам для благовременной помощи. Я знаю, Господь, что Ты заботишься о нас и что Ты не даешь ничего сверх сил. Поэтому помоги не роптать, Господь, но смиряться под крепкую Твою руку. Проходить это время, и я знаю, что Ты потом покажешь и все расставишь на свои места. Помоги, Господь, эти испытания, которые кажутся нам иногда непосильными, проходить, Господь, с верой, достойно, как христиане. И помоги, Господь, что, может быть, тех негодных людей, которые много нам сделали зла, помоги, Господь, не обижаться на них, отпустить их, потому что они инструменты в Твоих руках. Тебе слава и хвала за все, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.